Глава вторая. Томас Каллаган был одним из наиболее популярных профессоров Тулейна, в основном потому, что не начинал занятий раньше 11 утра. Как и большинство его студентов, он много пил, и первые утренние часы были необходимы ему, чтобы отоспаться и прийти в себя. К 9 и 10 часовым занятиям он питал отвращение. Его вызывающая манера носить выгоревшие джинсы и твидовые пиджаки с заплатами на локтях, пренебрегая носками и галстуками, также способствовала популярности и придавала ему этакий либерально-академический шик. Ему было 45, но темные волосы и очки в роговой оправе делали его 35-летним, несмотря на то, что его совершенно не заботило, на сколько лет он выглядит. Брился он раз в неделю, когда начинался зуд, а в холодную погоду, что не было редкостью для Нового Орлеана, отпускал бороду. За ним числилось немало романов со студентками. Каллаган пользовался популярностью еще и потому, что читал «Конституционное право» — самый скучный, но обязательный курс. Будучи блестящим и экстравагантным преподавателем, он делал это действительно интересным. Никому другому в Тулейне не удавалось это. На самом деле, за этот предмет никто больше не хотел браться, поэтому трижды в неделю приходилось сидеть в 11 на конституционном праве у Каллагана. Человек 80 студентов расположились на задних рядах аудитории и перешептывались между собой, пока Каллаган, стоя перед кафедрой, протирал свои очки. Часы показывали 5:12, все еще слишком раннее время для него. «Кто объяснит особую позицию Розенберга по делу Нэша в суде Нью-Джерси?» Все головы разом пригнулись, аудитория замерла. Его красные глаза говорили о сильном похмелье. Когда он начинал с Розенберга, это обычно означало тяжелую лекцию. Добровольцев не нашлось. «Нэш!» — Каллаган медленно обводил аудиторию взглядом и ждал. Воцарилась мертвая тишина. Громко щелкнувшая дверная ручка разорвала напряжение. Дверь быстро приоткрылась, и в нее элегантно проскользнула привлекательная молодая особа в тесных полинявших джинсах и простом свитере. Проплыв вдоль стены до третьего ряда, она виртуозно протиснулась между сидящими и уселась на свое место. Парни в четвертом ряду замерли от восхищения. Сидевшие в пятом вытянули шеи, чтобы бросить взгляд. Одним из немногих удовольствий этих двух кошмарных лет учебы в юридическом колледже была возможность видеть ее, грациозно порхающую на своих длинных ногах по залам и аудиториям в свободных свитерах, под которыми угадывалась невероятная фигура. Однако она была не из тех, кто выставляет себя на показ. Она принадлежала к компании, где предпочтение отдавалось джинсам, фланелевым рубахам и старым свитерам, которые они никогда бы не променяли на черную кожаную мини-юбку. Она сверкнула улыбкой в сторону своего соседа, и на секунду Каллаган и его вопрос по делу Нэша были забыты. Ее темно-рыжие волосы спадали до самых плеч. Она была той очаровательной заводилой, в которую каждый из парней влюблялся не меньше двух раз в высшей школе и, по крайней мере, один раз в юридическом колледже. Каллаган никак не отреагировал на ее появление. Была бы она испуганной первокурсницей, он, возможно, не приминул бы устроить ей разнос. К тому же расхожая профессорская поговорка гласила: «В суд никогда не опоздаешь». Но сейчас Каллаган был не в том настроении, когда устраивают нагоняи, да и Дарби Шоу не боялась его. В его голове мелькнул вопрос, а не знает ли кто-нибудь, что он спит с ней? Скорее всего, нет. Она настояла на сохранении их отношений в полной тайне. «Читал ли кто-нибудь особое мнение Розенберга по делу Нэша?» поднятая рука могла означать получасовой допрос с пристрастием. Желающих не было. В заднем ряду закурили, большинство делали вид, что пишут. Все головы были опущены. Искать дело Нэша в справочнике было поздно и рискованно. Любое шевеление могло привлечь внимание. Кто-то вот-вот должен был стать жертвой. Нэша не было в учебнике. Это было одно из десятка незначительных дел, о котором Каллаган вскользь упомянул с неделю назад, а теперь ему не терпелось узнать, ознакомился ли кто-нибудь с ним. Он был знаменит этим. Его итоговый экзамен охватывал 12 сотен дел, о тысячи из которых в учебнике не упоминалось ни слова. Экзамен был кошмаром. Однако Каллаган вел себя как настоящий душка, который не скупится на оценки. И только редкий тупица заваливался у него на экзамене. Но в настоящий момент он не казался душкой. Оглядев аудиторию, он решил, что пора избрать жертву.
«Так как насчет этого дела, Селлинджер? Можете ли вы объяснить особое мнение Розенберга?»
С четвертого ряда мгновенно последовал ответ Селлинджера. «Нет, сэр».
«Понятно. Может ли это означать, что вы не читали особого мнения Розенберга?»
«Может, сэр».
Каллаган пристально смотрел на него. Надменный взгляд его красных глаз становился все более угрожающим. Видел это только Селлинджер, поскольку все остальные не поднимали головы от конспектов.
«И почему же вы не читали?»
«Потому что я вообще стараюсь не читать особых мнений, особенно Розенберга».
«Глупее не придумаешь». Селлинджер был намерен отбиться, однако ему явно не хватало аргументов.
«Вы имеете что-то против Розенберга, Селлинджер?»
Каллаган благоговел перед Розенбергом и боготворил его. Он прочитывал все об этом человеке и тщательно изучал его мнение. Он даже обедал с ним однажды. Селлинджер нервно заерзал.
«О нет, сэр, я просто не люблю особых мнений».
Ответы Селлинджера были с юмором, но у присутствующих не мелькнуло и тени улыбки. Позднее, за кружкой пива, он и его дружки будут покатываться от смеха, вновь и вновь вспоминая Селлинджера и его нелюбовь к особым мнениям, особенно Розенберга. Но не сейчас.
«Я понимаю. А мнение большинства вы читаете?»
Селлинджер колебался с ответом. Его жалкая попытка выстоять в этом поединке вот-вот должна была закончиться унизительным поражением.
«Да, сэр, очень многие из них».
«Великолепно. Тогда поясните, если можете, мнение большинства по делу Нэша».
Селлинджер никогда не слышал о деле Нэша, но теперь он будет помнить его все оставшиеся годы своей юридической карьеры.
«Я не думаю, что я читал о нем».
«Таким образом, вы не читаете особых мнений, Селлинджер. А теперь мы узнаем, что вы также игнорируете мнение большинства. Так что же вы читаете, Селлинджер? Романтические повести? Бульварные газетки?»
С задних рядов доносились легкие смешки. Это хихикали те, кто чувствовал себя обязанным смеяться, но в то же время боялся привлечь к себе внимание. Селлинджер с покрасневшим лицом стоял, уставившись на Каллагана.
«Почему вы не читали этого дела, Селлинджер?» — грозно потребовал ответа Каллаган.
«Я не знаю. Я, наверное, просто пропустил его».
Каллаган воспринял это спокойно.
«Я не удивлен. Я упоминал о нем на прошлой неделе. Если точно, то в среду. Оно будет вынесено на итоговый экзамен, и я не понимаю, как можно игнорировать дело, которое вы встретите на экзамене».
Каллаган размеренно вышагивал перед кафедрой, изучая взглядом студентов.
«Кто-нибудь побеспокоился о том, чтобы прочесть его?»